Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение проповеди «Мир и разум». В прошлый раз я остановился на тексте Исаия, глава 55, 8 и 9. Еще раз прочитаю этот текст. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Следовательно, Божьи мысли не являются нашими мыслями, а поскольку мысли различны, то и пути различны. Человеческий мир тогда устанавливается, когда исполняются наши мысли. А Божий мир, который превыше всякого ума, лишь тогда устанавливается, когда исполняются Божьи мысли, даже если мы их не понимаем или не можем распознать. Итак, если посредством Божьего водительства, которое слишком высоко для нашего разума, его мир исполнит наши сердца, то именно тогда в нашей жизни исполняются Божьи мысли. Поэтому в нашем хождении нам не следует в первую очередь обращать внимание на то, исполняются ли наши мысли, а на то, имеем ли мы в сердце мир Божий. В отношении разума следует сказать, что он у всех велик, ибо известно, что ничего, кроме разума, не распределено в мире так праведно. Каждый думает, что он обладает этим разумом в достаточной мере. Вопрос заключается в том, имеем ли мы при личном водительстве этот Божий мир. Наша ошибка заключается в том, что мы часто становимся духовно слишком активными, потому что наш разум хочет так представить обстоятельства, как мы это считаем правильно. Но если при этом отсутствует Божий мир, то мы уже осуждены через нас самих. Мы не должны ничего делать или оставлять, не имея этот мир Божий, так как в противном случае имеется опасность, что господствует разум, а не мир Божий. Поэтому апостол Павел увещевает Колоссян в Колоссянах глава 3 стих 15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Христа, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Это значит, что согласно этого стиха, действия верующих без мира в сердце разделяют тело Христа. Бог не хочет, конечно, чтобы мы отклонили разум как что-то небожественное. Никто не является таким духовным, что не нуждается в разуме. Нет вообще хождения в Божьем Духе без участия нашего разума. В первом послании к Коринфянам, глава 14, стих 20, апостол Павел увещевает детей Божьих: «Братья, не будьте дети умом». А в стихе 15 Павел далее говорит: «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом». Молиться или петь без участия ума было бы чрезмерное требование к другим. Однако на протяжении следования за Иисусом, будь это служение, познание Писания или наше духовное познание, наш разум находится в подчинении. Так должно быть, чтобы человеческий дух любого человека не стоял на переднем плане, но чтобы в служении, познании Писания, духовном познании Святой Дух имел приоритет. Без Божьего Духа и без разума мы никогда не будем иметь духовное познание. Выше мы уже отметили, что рассматриваемый нами стих 7 непосредственно связан со стихом 6, в котором речь идет о нашем пребывании в молитве. С одной стороны, Святое Писание учит нас, что именем Иисуса мы все получим, о чем только в молитве будем просить. А с другой стороны, в Иакове, глава 4, стих 3, читаем: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Видите, как будто бы противоречие получается. Именем Иисуса просим, получим, а здесь противопоставлено. А в Иакове, глава 1, стих 6, Иаков связывает молитву с верой. Таким образом, мы имеем здесь весь возможный диапазон, когда дети Божьи молятся получить все или ничего. Грубой линией для получения ответов на молитвы является соответствие молитвы Божьей воли, как мы ее познаем из Писания. Каждый верующий молится в рамках своих духовных познаний и в рамках своего ума, поэтому приносит к Божьему трону то, что считает верным. Это понимание подчиняется также нашему разуму, как Павел уже сказал: «Стану молиться и умом». Следовательно, Святой Дух не является кем-то, который начинает в нас болтать, и мы не можем себя больше контролировать. Это только пятидесятники могут что-то такое. Но этот процесс протекает всегда так, как Павел говорит в Римлянах, глава 8, стих 16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И это свидетельство Святого Духа происходит при параллельном включении нашего Духа. Только так. А там, где Дух человека отключается или отодвигается на задний план, мы немедленно приземлимся в мистике. Как я уже сказал, как пятидесятники, это у них случается. Отключает людей только сатана, чтобы лишь он мог говорить через них. Бог этого не делает. Отсюда уже следовало бы знать, что это явление не от Господа, говорение языками. Следовательно, мы молимся и умом. В этом заключается секрет, почему часто кажется, что Бог не отвечает на молитвы. Если Божьи мысли выше, чем мы в наших молитвах это можем охватить, то нам кажется, что Бог не отвечает на нашу молитву, хотя принципиально мы молимся по Божьей воле. Что же тогда должен Бог делать? Если бы Он соглашался или принимал просьбы наших молитв, то должен бы в конечном счете идти путем наших мыслей и познаний, которые так далеко удалены от Его мысли, как небо выше земли. Если Он пойдет высшим путем и желает исполнить свои мысли, используя при этом наши молитвы, то мы не поймем Божий путь. Тогда для человека может возникнуть опасность пасть духом и потерять ориентировку, так как мы совершенно откровенно и честно молились и вдруг получили противоположный, то есть отрицательный результат. Чтобы в этом положении дать нам уверенность и ориентировку, чтобы соблюсти, то есть сохранить нас, Бог дарует в сердце молящегося мир. Таким образом, Дух Божий дает понять, что в соответствии с нашим убеждением наша молитва приятна Богу и находится перед Ним в порядке. Мы правильно молимся. В противном случае Божий Дух удостоверял бы миром грех. Этого Он не делает. Ответ на молитву поступает в таких случаях по другому пути. С такой молитвой Бог обращается согласно Ефесянам, глава 3, стих 20, где апостол Павел говорит: «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Это есть решение вопроса. Бог хочет больше делать, чем мы можем охватить нашими мыслями, нашим умом. Он идет другим путем, но Он слышит наши молитвы, и Его желание выше наших просьб и понимания. И чтобы придать нам уверенность, Он дает нам мир в сердце. Это задаток и ответ Бога на наши молитвы. Так было, конечно, и у Павла. Он пребывал в молитве и заботился, но когда Бог исполнил его сердце миром, то в самом трудном положении, не зная Божьих путей, он был доволен и утешен в этой тюрьме. Даже при наличии пророческих даров Павел тоже не знал Божьи пути, хотя он и был пророк, но Бог не открыл ему все пути, а вел его посредством мира. Вы же поняли выше, что он желал, он не знал, он оставил этот вопрос открытым, выйдет он еще, встретится с ними или нет. Божий враг, напротив, постоянно нацелен на то, чтобы помешать или разрушить наш мир, чтобы запутать нас, как однажды Еву в Эдемском саду посредством умозаключения. Таким путем он стремится привести детей Божьих к падению. Ева имела проблему понимания, потому что прежде всего имела проблему веры. Точно так обстоит дело и с нами сегодня. Мы имеем проблемы веры, так как наш ум слишком силен. В вере Ева вышла бы из этого искушения с победой, но посредством умозаключений дело не состоялось. Если мы молимся и не находим объяснения на молчание Господа, если еще и мир отсутствует, то немедленно включается ум и сердце. Почему Господь не слышит? Почему Он не принимает меры так, как я думаю и полагаю? В таких ситуациях сатана незамедлительно вступает, как обвинитель. Людям он говорит: «Ты неправильно молишься, ты не откровенен, с тобой что-то неладно, иначе Бог слышал бы». Этим он возбуждает в сердцах беспокойство, а не мир. Тогда у нас начинает работать мельница или механизм размышлений. Все мысли перемалываются тогда в порошок. Тогда итог наших человеческих размышлений таков, что мы поступаем на ложный путь, так как без мира мы не имеем защиты от нас самих. Тогда инициативу в нашем водительстве принимает на себя наш разум. В этом пункте мы не должны искать умственных решений проблемы, а искать мир, который превосходит ум. Иначе в этих обстоятельствах жизни мы делаем себя больными, и с утра до вечера живем без мира. А так быть не может, ибо в каждом положении и ситуации дети Божии должны обретать мир. Как мы можем в конечном счете точно знать, что хочет Бог делать? Сам сатана не знал и сегодня не знает этого. Он знает, что в вечности он будет пребывать в огненном озере, и что-то по Писанию исполнится, но все подробности он не знает. В этом Бог стоит над ним. Мы не знаем больше, чем нам сообщает Библия. Поэтому в личных и общественных делах мы зависим от Божьего водительства. В Божьих высказываниях мы опираемся на веру и ищем Божий мир, который превыше всякого ума, чтобы не утратить свою роль и не стать жертвой своего ума. Погибший мир ищет мир тоже. По понятию всего мира Мир будет тогда достигнут, когда с нашей планеты будет убрано зло, когда кончится последняя война, все люди будут друг друга обнимать, так люди думают получить мир. Хотя этот мир в соответствии с человеческим мышлением никогда не наступит, мы-то это знаем. Библия говорит обратное, что мы стоим непосредственно перед большим сражением. Стоит только включить радио, и мы услышим подтверждение. В центре беспокойства или раздора этого мира мы имеем в сердце мир. Мы, дети Божьи. И это что-то очень мощное. Следовательно, Бог не изменяет обстоятельства, а изменяет наше сердце так, что Божий мир исполняет его, наполняет это наше сердце. Поэтому мы оснащены, чтобы выстоять в любых нуждах и проблемах, как мы это видели на примере апостола Павла. Этот мир является Божьим творением, и он известен только тем, кто его испытал. Многие дети Божьи не знают его и гонимы духом беспокойства, как гадаряне, о котором мы уже говорили. Важно, чтобы в этом пункте нам прийти перед Господом в покой и не искать исполнения собственных мыслей, а мира. Знаем ли мы и убеждены ли, что наши мысли соответствуют Божьим мыслям? Но если мы имеем мир, то мы знаем, что мысли Божьи исполняются. Быть может, мы никогда не узнаем, каким образом. Часто замечаем это позднее, но Бог придет к цели. О таком мире, который мы имеем в Господе, мир сей не имеет понятия. Иисус не отнимает у нас мир этого мира, а дает нам свой мир. В Иоанна 14:27 он говорит об этом. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Этот мир должен оставаться нашим постоянным имуществом. А когда этого мира нет, то мы лично не защищены в наших мыслях и применяемых в жизни решениях, не защищены в нашем служении. Если, как спасенные, мы этот мир не имеем, то Бог может нам его в каждом положении дать. Как апостол Павел об этом говорит, когда пишет Фессалоникийцам второе послание. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда, во всем. Поэтому и мы, входя в собрание на богослужение, говорим: «Мир вам! Аминь!»